Глава 16. Прием в аббатстве. В пятницу в конце дня Бандл подкатила к аббатству Вайверн как раз к чаю. Джордж Ломакс, выйдя навстречу, приветствовал ее с великой предупредительностью. «Моя дорогая Эйлин, не могу даже высказать, насколько я рад видеть тебя здесь. Ты должна извинить меня за то, что я не пригласил тебя одновременно с твоим отцом. Однако, сказать по правде, мне и в голову не приходило, что подобного рода прием может заинтересовать тебя. Я был сразу удивлен и восхищен, когда леди Кейтерхэм сообщила мне об твоем интересе к политике. Я очень хотела побывать здесь, просто и неизобретательно проговорила Бандл. «Миссис Маката приедет следующим поездом», — объяснил Джордж. «Вчера вечером она выступала на митинге в Манчестере. Ты знакома с Тессайгером? Совсем еще молодой человек, но наделенный удивительным чутьем в области внешней политики. По его внешнему виду этого даже не скажешь». «Мы с мистером Тессайгером знакомы», — призналась Бандл, обмениваясь рукопожатием с Джимми, который расчесал волосы на прямой пробор, чтобы придать искренности выражению своего лица. «Знаете что?» — негромко и торопливо проговорил он, как только Джордж отошел. «Не сердитесь, но я рассказал Биллу о нашем маленьком предприятии». «Биллу?» — с досадой переспросила Бандл. «А что такого?» — проговорил Джимми. «Билл же свой парень, сами знаете. Ронни был его приятелем, и Джерри тоже». «Ох, да знаю я», — сказала Бандл. «По-вашему, этого не нужно было делать? Простите». «Конечно, Биллу можно доверять, но дело не в этом. Просто он, ну как бы это сказать, урожденный растяпа». «То есть не слишком быстро соображает?» — предположил Джимми. «Но вы забываете одну важную вещь. У Билла очень увесистый кулак, и мне кажется, что этот предмет придется нам очень кстати». «Ну, возможно, вы и правы». «И как он отреагировал?» «Знаете ли, сразу схватился за голову. Ну, то есть факты не сразу попали на положенное место. Однако, терпеливо повторяя и пользуясь исключительно односложными словами, я сумел вдолбить положение дел в его тупую голову. Естественным образом, он на нашей стороне до самой смерти, если так можно выразиться». Вдруг и вновь появился Джордж. «Я должен познакомить вас, Эйлин. Это сэр Стэнли Дигби. Леди Эйлин Брент, мистер Орурк». Министр авиации оказался невысоким, приветливо улыбавшимся и круглым человечком. Мистер Орурк, высокий молодой человек, на типично ирландском лице которого голубели смешливые глаза, приветствовал Бандл с радостью. «А я уже было решил, что меня ждет скучный, посвященный одной политике вечер», — бойко прошептал он. «Не надо», — возразила Бандл, — «я вся в политике, по самые уши». «С сэром Освальдом и леди Кут вы знакомы?» — продолжил Джордж. «Увы, мы никогда не встречались», — проговорила Бандл с улыбкой, мысленно аплодируя точности сделанного ее отцом описания. Сэр Освальд ответил на ее приветствие железным рукопожатием, и Бандл чуть скривилась. Леди Кут, поприветствовав ее в несколько скорбной манере, обратилась к Джимми Тессайгеру с явным удовольствием на лице. Невзирая на проявленную им прискорбную привычку опаздывать к завтраку, леди Кут испытывала явную симпатию к этому дружелюбному и розовощекому молодому человеку. Его неугомонная и бодрая натура очаровала ее, и леди Кут испытывала искреннее материнское желание исцелить его от скверных привычек и сделать работником на стезях мира сего. Впрочем, мысль о том, сохранит ли он свою привлекательность после подобного преобразования, даже не приходила ей в голову. И она немедленно принялась рассказывать ему о крайне болезненной автомобильной аварии, приключившейся с одной из ее подруг. «Мистер Бейтман», — коротко проговорил Джордж, явно намереваясь немедленно перейти к другим, более важным вопросам. Бледный и серьезный молодой человек поклонился. «А теперь, — продолжил Джордж, — я должен представить тебя графине Радски». Графиня как раз была занята беседой с мистером Бейтманом. Привольным движением, далеко откинувшись на спинку дивана, дерзко скрестив ноги, она курила сигарету, вставленную в невероятно длинный инкрустированный бирюзой мундштук. Бандл подумала, что подобные красавицы ей, пожалуй, еще не приходилось видеть. Большие голубые глаза, черные, как смоль, волосы, матовая кожа, чуть курносый славянский нос и гибкое стройное тело. Губы ее были покрыты яркой помадой в такой степени, какая, можно не сомневаться, была полностью несвойственна аббатству Вайверн. «Это и есть миссис Маката, да?» — с нетерпением спросила графиня. После того, как Джордж дал ей отрицательный ответ и представил Бандл, графиня снисходительно кивнула новой знакомой и немедленно продолжила разговор с серьезным мистером Бейтманом. Мисс Брент услышала голос Джимми, шепнувшего ей на ухо. «Понга совершенно очарован этой сногсшибательной славянкой. Трогательное зрелище, не правда ли? Пойдемте, выпьем чаю». И они вновь переместились в окрестности сэра Освальда Кута. «Приятное местечко этот ваш Чимнис», — промолвил великий человек. «Рада, что наш дом понравился вам», — кротко проговорила Бандл. «Но нужно менять водопровод и канализацию», — продолжил сэр Освальд. «Современный дом, знаете ли», — подумав немного, он проговорил. «Я снимаю поместье герцога Алтона на 3 года, пока не найду собственный дом. А ваш отец не мог бы при желании продать свой особняк, как по-вашему?» Бандл затаила дыхание. Ей представилось кошмарное видение. Англия и бесчисленные куты, засевшие в аналогах Чимнис, понятно, с полностью обновленной системой водоснабжения в каждом доме. В своей душе девушка бурно вознегодовала, причем, по собственному же мнению, совершенно напрасно. В конце концов, при сравнении лорда Кейтерхэма с сэром Освальдом Кутом не возникало ни малейших сомнений в том, за кем останется победа. Сэр Освальд принадлежал к числу тех могучих личностей, которые отодвигают в тень всех, с кем им случается иметь дело. Как сказал лорд Кейтерхэм, Кут представлял собой паровой каток в облике человека. И все же нельзя было усомниться в том, что во многих вещах сэр Освальд просто глуп, если не считать профессиональных познаний и ужасающего своей мощью напора. Во всем прочем, он был невероятно невежественен. Сотня тонких жизненных удовольствий, которыми мог насладиться и наслаждался на деле лорд Кейтерхэм, оставались книгой за 7 печатями для сэра Освальда. Не оставляя этих размышлений, Бандл продолжала вести приятную беседу. Она узнала, что герр Эберхард уже прибыл, однако отправился полежать в связи с острой головной болью нервного происхождения. Это ей сообщил мистер О'Рурк, сумевший выкроить себе место возле нее и задержавшийся на нем. Впрочем, Бандл отправилась наверх переодеться в состоянии приятного ожидания, к которому где-то на заднем фоне примешивался легкий ужас, с которым она ожидала неминуемого прибытия миссис Макаты. Мисс Брент нисколько не сомневалась в том, что общение с миссис Макатой не будет усыпано для нее розами. Однако, когда она сошла вниз, одетая в скромное черное платье с кружевами, и отправилась дальше по холлу, ее ожидало первое потрясение. Она заметила лакея, ну то есть человека в одежде лакея. Однако квадратная и плотная фигура плохо поддавалась маскировке. Остановившись, Бандл уставилась на лакея и выдохнула.
«Суперинтендант Баттл!»
«Вы не ошиблись, леди Эллин!»
«Ого!» — неуверенным тоном произнесла девушка. — Значит, вы здесь для того, чтобы...
— Приглядывать за порядком.
— Понятно.
— Это письмо с угрозами, — проговорил суперинтендант, — буквально завело мистера Ломакса. Он успокоился только после того, как я обещал ему присутствовать лично.
— Однако вам не кажется, — начала было Бандл, но остановилась. Ей совершенно не хотелось говорить суперинтенданту о том, что переодевание его сложно назвать эффективным. К нему словно был прикреплен ярлык «офицер полиции», и Бандл не могла представить себе того, чтобы даже самый наивный преступник не встревожился при виде этого псевдослуги.
— Вы хотели сказать, — внушительным тоном произнес суперинтендант, — что меня могут узнать?
Он вполне очевидно подчеркнул интонацией последнее слово. «Да, мне так показалось», — признала Бандл. Некая тень, которая, вероятно, должна была сойти за подобие улыбки, легла на одеревеневшие черты Баттла.
«Это заставит их насторожиться, так?» «Собственно говоря, леди Эллин, а почему бы и нет?»
«Почему бы и нет?» — недоуменно повторила Бандл. Довольно глупым образом, по ее собственному ощущению. Суперинтендант неторопливо кивнул.
«Нам не нужно никаких неприятностей, так ведь?
И не обязательно проявлять особый ум, достаточно намекнуть любому легкомысленному и вороватому дворянчику, чем чреваты его замыслы. Ну, показать злоумышленникам, что их замыслы известны нам.
Бандл посмотрел на него с некоторым восхищением. Она вполне могла представить себе, что внезапное появление такой известной персоны, как суперинтендант Баттл, способно произвести охлаждающий эффект на любые козни их замыслителей.
«Не стоит слишком уж умничать», — повторил полицейский. «Главное в том, чтобы в этот уикенд не произошло никаких неприятностей».
Бандл отправилась дальше, гадая, многие ли из явившихся, кроме нее, гостей узнали или еще узнают детектива из Скотланд-Ярда. В гостиной обнаружился Джордж с нахмуренным челом, державший в руках оранжевый конверт.
«Какая досада! Миссис Маката прислала телеграмму, в которой сообщает, что не сможет присоединиться к нам, потому что дети ее заболели свинкой».
Бандл в глубине души облегченно вздохнула.
«Я особенно расстроен из-за тебя, Эллен», — любезным тоном проговорил Джордж, — «учитывая то, что ты очень хотела повидаться с ней. Графиня также будет очень разочарована».
«Что ж, и то неплохо», — сказала Бандл. «Было бы куда хуже, если бы она явилась сюда и заразила меня свинкой».
«Очень неприятный вариант», — согласился Джордж. «Однако я не думаю, что эта болезнь передается подобным путем. Более того, убежден в том, что миссис Маката не допустила бы подобного риска. Она в высшей степени принципиальная женщина и обладает истинным чувством ответственности перед обществом. И в дни национальных тревог и волнений...» Однако, едва не приступив к речи, Джордж вовремя оборвал себя. «Впрочем, жизнь на этом не кончается. Тебе торопиться некуда. И потом графиня, увы, всего лишь гостья на наших берегах».
«Она... венгерка, не так ли?» — проговорила Бандл, заинтересовавшаяся графиней.
«Да, ты, конечно, слышала о младовенгерской партии. Графиня возглавляет ее. Очень рано вдовев, обладая огромным состоянием, она поставила свои таланты и деньги на службу обществу. Особенное внимание уделяет проблеме младенческой смертности, ужасной при нынешнем состоянии Венгрии. Я... О, а вот и герр Эберхард».
Немецкий изобретатель оказался моложе, чем представляла себе Бандл. На взгляд, ему было не больше 33-34. Держался он неучтиво и скованно, но при этом не производил неприятного впечатления. Взгляд его голубых глаз был скорее застенчив, чем уклончив, а манеры — более неприятные, например, помянутые Биллом обгрызание ногтей, являлись, по ее мнению, следствием волнения и ничего другого. Тощий и худосочный немец казался анемичным и нежным. В несколько неловкой манере он пообщался с Бандл на ломаном английском, и оба они были рады явлению бодрого мистера О'Рурка. Наконец, в компанию ввалился и Билл. Другого глагола здесь не подберешь, именно так в компанию является любимый Ньюфаундленд. И сразу же направился к Бандл с видом озабоченным и смущенным.
«Привет, Бандл, узнал, что ты здесь, но весь день не мог разогнуть спины, иначе повстречался бы с тобой чуть раньше».
«Сегодня труды на благо государства особенно тяжелые», — сочувствием поинтересовался О'Рурк. Билл простонал.
«Не знаю, каков в повседневной жизни ваш босс», — пожаловался он. «С виду домашний благодушный человечек, но окунь абсолютно невозможен. Гоняет, гоняет, гоняет с утра до вечера. Все, что сделал, ты сделал не так, а все, чего не сделал, должен был сделать».
«Похоже на цитату из молитвенника», — проговорил подошедший Джимми. Посмотрев на него, сукоризный Билл жалостливо проговорил.
«Никому не ведомо, что мне приходится терпеть».
«То есть развлекать графиню, так?» — предположил Джимми.
«Бедный Билл, такому отъявленному жену-ненавистнику, как ты, этот процесс должен был показаться невероятно тяжелым».
«О чем это вы?» — спросила Бандл.
«После чая», — ухмыльнулся Джимми, — «графиня попросила Билла провести ее по этому занимательному старинному сооружению».
«Ну ведь я никак не мог отказать ей, разве не так?» — вопросил Билл, пока его физиономия приобретала кирпичный оттенок.
Бандл ощутила легкое беспокойство. Она слишком хорошо знала податливость мистера Уильяма Эверсли женским чарам. В руке такой женщины, как графиня, Билл сделается податливым, словно воск. И она снова подумала, не ошибся ли Джимми Тесайгер, посвятив Билла в их тайну.
«Графиня, — заявил Билл, — очаровательная женщина. К тому же и очень умная.
Видели бы вы, как она осматривала дом и какие вопросы задавала.
«Какие же именно?» — вдруг поинтересовалась Бандл.
Билл ответил весьма неопределенно.
«Ох, ну не знаю. Об истории дома, о старинной мебели и, ну, обо всем таком».
В этот самый момент в комнату вплыла графиня, казавшаяся несколько запыхавшейся. В прилегающем к фигуре черном бархатном платье она была воистину великолепна. Бандл отметила, насколько посерьезнел после ее появления Билл. К нему присоединился серьезный молодой человек в очках.
«Билл и Понга заразились в тяжелой форме», — со смешком прокомментировал Джимми Тесайкер.
Бандл же со своей стороны не испытывала абсолютно никакой уверенности в том, что ситуация достойна смеха.